Уважаемые братья и сестры, в нашей рубрике «Гости студии» мы беседуем с учителями школы номер 15 города Екатеринбурга Ольгой Дринько и Ларисой Михеевой.
Меня зовут Дринько Ольга Николаевна. Я учитель 3-го Б-класса на сегодняшний момент и занимаюсь социальной работой в школе. Но социальная работа – это работа с теми людьми, детьми и родителями, которые особого внимания требуют в образовательном процессе. Это и сложные дети, и неблагополучные, и те, кто состоят на разных видах учета в обществе в нашем. Поэтому вот направление такое.
А как эта работа проводится? То есть вы индивидуально с каждой семьей, с каждым родителем, с каждым ребенком в ежедневном режиме?
Да, у нас школа очень маленькая, и поэтому позволяет на виду, так скажем, отслеживать каждого ребенка и работать индивидуально с его родителями. Но, конечно, большую помощь и вклад классные руководители в этом оказывают. То есть они в буквальном смысле определяют вообще, как нужно подойти к этой семье, какие меры воздействия применить, чтобы ребенку стало более комфортно и более спокойно на данный момент в школе, в семье, естественно.
А как вы здесь оказались, в 15-й школе? Ваши первые впечатления, почему вы решили здесь остаться?
Ну, я живу в этом микрорайоне уже 18 лет. То есть у меня первому ребенку еще годика не было, мы сюда переехали. Сережа, вот мой первый сын, он закончил эту школу в этом году. И сначала я как родитель была в этой школе, конечно, сейчас многое изменилось. И после рождения 3-го ребенка мне Лызлова Лариса Николаевна предложила выйти на класс сюда, по специальности начальной классы. Ну и доверила мне такую сложную работу, как социальная. Вот 3-й год я уже работаю по этому направлению.
То есть вас сначала узнали в школе как родители и поняли, что вы сможете этим заниматься, так получается?
Ну, возможно, так, да.
Дети-то у вас все учатся здесь, получается?
Маленькая у меня сейчас в садике, но очень хочет в школу. А второй сын, он во 2-м классе.
То есть вот эта вот семейная школа, все-таки слово «семья» наиболее сюда подходит, потому что здесь целыми династиями ученическими, да, люди?
Да, ну и даже если говорить не о родственной династии, я думаю, что все, кто живут здесь, учатся, они по-родственному друг к другу относятся. Даже те же наши, так скажем, проблемные дети, они всегда понимающие, к замечаниям относятся, с ними можно договориться обо всем. То есть я думаю, что это уже вот именно как бы отношения на уровне родитель-ребенок.
Подробнее рассказать именно вот о вашем классе, где у вас классное руководство?
Ой, класс у меня замечательный. 3-й Б-класс. Изначально было 15 человек, потом добавились дети, пришли тоже чудесные, влились в коллектив. Просто очень легко. И на данный момент у меня 20 учеников, они между собой дружат, помогают друг другу. И если есть у нас ученики, которые не совсем понимают русскую речь, но выполняют задания хорошо, в классе раздаются аплодисменты. То есть они так свою радость друг за друга проявляют. Ну и, конечно же, мы участвуем в различных абсолютно конкурсах, выступлений у нас очень много. Родители, конечно, очень заняты, как всегда, и, к сожалению, не всегда могут контролировать учебу детей. Но, тем не менее, как бы успеваемость класса очень хорошая. То есть в том году достаточно высокий уровень качества образования был.
А вот что касается взаимодействия с родителями, вот эти все современные средства, допустим, когда по соцсети или электронный дневник, или родитель может в режиме онлайн видеть, какие оценки получает его ребенок. Вы это одобряете или это, в принципе, такое, ну, напряжение создает в ребенке, что вот раньше можно было хоть скрыть двойку, сейчас уже ничего не скроешь, или наоборот так вот?
Ну, вообще, вот этот сетевой город, электронный журнал, да, так называемый, он, на мой взгляд, очень удобен. Во-первых, индивидуально, конечно, можно общаться через письменный, да, вот сервис там есть, создать сообщение, отправить конкретно лично кому-то. Либо это рассылка, может быть. Кроме того, я как мама, допустим, Даня у меня впервые получает оценки сейчас, и я сижу в своем кабинете «Сетевой город» открыла, зашла на страничку и прямо вот буквально вижу свеженькую там оценку какую-то. Для меня это не проблема. Мне наоборот, как маме, это очень нравится. То есть я думаю, что любой родитель сознательный, который сейчас же в основном на компьютерах люди работают, с компьютером связан, может выйти в сетевой город и отслеживать уже на рабочем месте какие-то моменты, касаемые обучения его ребенка. Вот это очень важно для родителя. Что касается скрыть двойку или ее, так скажем, обналичить, по-разному люди относятся к оценкам. Некоторые категорически просто не терпят двоек, а я считаю, что это стимул для того, чтобы подтянуться, стать лучше и показать, на что ты можешь в этой жизни, так скажем, улучшить себе. Поэтому двоек, я считаю, не надо бояться. Они, наоборот, стимулом каким-то служат для ребенка.
Ну, мы поняли, что первое впечатление от школы вы получили еще, когда были родителям, долго ли размышляли, куда пойти учиться? Или вот ближайшая школа был лучший вариант? Или все-таки там были какие-то другие варианты?
Почему? Я работала в 108-й гимназии, 120-й. И когда у меня Сережа уже появился, я ездила в 108-ю гимназию, это ЗАУПИ, Академическая улица, где ИРО находится. Замечательная школа, чудесный коллектив, и вообще все можно самое положительное сказать. На мое решение повлияло, в принципе, только то, что очень тяжело добираться. Для меня вопрос времени, который трачу на дорогу, очень важен. Я лучше в это время элементарно отдохну дома, да, уже займусь какими-то домашними делами, чем я буду 2 часа в день выкидывать на дорогу. Поэтому я считаю, что вот здесь мои дети, здесь мой дом, и здесь коллеги, с которыми всегда приятно общаться, поэтому я очень рада.
Даже если получается какие-то вот в школе проблемы или нестроения, допустим, то, что родителю не нравится, вы к этому подходите, так сказать, созидательно, то есть вы сами меняете атмосферу, если нужно, и ваша профессия, получается, здесь именно в этом и состоит, что если какие-то возникают трения, вы...
Я думаю, что кто не работает, тот не ошибается, и трения, они всегда должны возникать, иначе как бы мы поняли друг друга, да, как мы бы могли донести то, о чем хотим сказать. У всех мнение свое. Трения, вы знаете, вот все же зависит от ситуации, у кого-то просто настроения нет, у кого-то в семье что-то не ладится, и, конечно же, общение, постоянное общение с родителями дает положительный результат. И надо сказать, родители на данный момент, вот мне встречаются очень лояльные люди, которые с пониманием относятся к тому тяжелому труду, который выполняет учитель в школе, и с пониманием относятся к той ситуации, что дети иногда не хотят заниматься, допустим, и свою ответственность видят в этом. То есть получается, что... Ну, такое сотрудничество, противостояний, слава Богу, нет. Поэтому мне комфортно работать с моими родителями, с моими учениками. Я их, ну, эмоционально очень к ним привязана. То есть горжусь ими. У меня есть замечательные отличницы, которые показывают себя только с лучшей стороны.
Скажите, а сейчас все-таки вот это вот... Деятельность социального педагога, она же, наверное, очень сложная в плане...
Эмоциональном, моральном.
Даже вот физически. Сейчас же много всяких там наркотиков, спайсов и тому подобного. Неужели вам же приходится со всем этим как бы иметь дело или как?
Да, безусловно, мы проводим профилактическую работу. Это профилактическая работа первой ступени. То есть это предупреждение, да, зависимости различного характера. Дело здесь в том, что данная работа, она направлена на просвещение учащихся и их родителей об опасностях, которые подстерегают нас в жизни. Конечно, если есть, допустим, моменты, которые вызывают подозрения употребления данных веществ, то здесь очень сложная система работы. Закон защищает учащихся, их родителей. То есть это нужно доказать сначала, что кто-то употребил, продал и так далее. То есть вот сложность именно в этом. Ну и, конечно, самая главная функция школы в профилактике – это направить на путь истины, так скажем, и дать нужную информацию в должном объеме, чтобы ребенок сделал выбор правильный на будущую, дальнейшую жизнь. Ну и первоочередное – это здоровый образ жизни, то есть его пропаганда, всевозможные участия в туристических слетах, конкурсах различных спортивных и так далее. Все это единая система профилактики школы.
А в чем вот директор говорит, что ваша работа архисложная, трудная? В чем вот трудность все-таки заключается?
Ну, сложно то, что, видите, опять же, вернулись к той теме, что мнения не совпадают. Кто-то считает правым себя в этой ситуации, закон говорит другое. То есть найти вот точки соприкосновения, понимания достаточно сложно. Бывают родители, конечно, те, которые не хотят слышать и не следуют советам педагогического коллектива в целом. То есть, ну, здесь единственная наша возможность – это посоветовать, как улучшить жизнь вот, и учебу данного ребенка на данный момент. Мы можем только посоветовать, направить. Существуют различные психологические службы, которые помогают. И они, безусловно, делают работу гораздо шире той, которую мы себе можем позволить.
Ну, а вам приходилось вот ходить кому-то домой?
Обязательно. Это стандартная работа социального педагога. Мы вместе с директором, слава богу, директор у нас мужчина, может обеспечить безопасность. Мы выходим в адреса, разговариваем, составляем протоколы, акты обследования. То есть это очень объемная работа. Ну и информацию подаем в различные службы. То есть есть дети судимые, которые требуют постоянного контроля. И, то есть это большой очень объем работы бумажный, помимо того, что мы делаем как бы конкретно с учащимися, проводим работу, беседы и так далее.
А вот нам директор говорил, что по неблагополучности, так сказать, по контингенту меняется ситуация в лучшую сторону в школе. Это так?
Я надеюсь. Потому что вообще вот дети, даже которые из неблагополучных семей, они видно, что оценивают как бы жизнь с двух сторон уже. То, что им в школе предоставляется, да, и домашние условия. То есть разница, конечно, очевидна, да, условия дома неблагополучные, либо пьющие родители, ну и так далее. Либо в школе примером служит сам учитель, да, который всегда, так скажем, может чему-то хорошему научить.
А вы им как-то помогаете в этом?
Да, у нас есть волонтерский отряд. Туда, к сожалению, не все наши дети ходят, которых бы я хотела пригласить. Но тем не менее. И мы стараемся проводить всевозможные акции, которые вовлекают все уровни наших, так скажем, социальные уровни детей наших. И ну, надо отметить, что вот это позволяет быть детям дружными. То есть у нас дети по отношению друг к другу достаточно дружны. И они всячески могут друг друга поддерживать. И вообще как бы радуют такие отношения, добрые и ну, порядочные достаточно.
А можешь несколько слов про волонтерский отряд? Это что такое?
Волонтерский отряд – это стандартная форма работы с детьми на данный момент. Почти в каждом учреждении существует отряд, который занимается добрыми делами. То есть у нас отряд называется «Звезда». Не афишируем себя, делаем добрые дела. А в этом году мы провели акцию по сбору помощи, материальной помощи домашним животным, увезли на площадь 905 года в назначенное время, в назначенное место, увезли шикарный матрас там из поролона, и очень много видов кормов, ошейники, поводки, и все это передается в центры, где содержат животных. Особенно, вот сказали спасибо за матрас, потому что есть животные с переломанными конечностями, им очень сложно лежать на твердой поверхности. Чтобы срасталась правильно лапка, нужно лежать вот на таком мягком матрасе. Поэтому большое спасибо тем, кто его принес. Он уже на месте назначения. Ну, кроме того, акция была «Дыши свободно». Мы с фонариками делали инсталляцию такую на катке. Единственное, было не так много фонариков, поэтому, может быть, не так эффектно получилось, как хотелось. Но детям все равно понравилось. И они каждый раз, когда мы не можем планируемое заседание провести, они: «А когда будет следующее? Когда следующее?» То есть дети хотят заниматься, и это очень приятно, делать добро, узнавать себя, своих одноклассников. Они даже, мне кажется, более спокойные стали, те, кто ходят ко мне, 6-й Б-класс.
А вот «Дыши свободно» – это…
То есть тема, направленная на здоровый образ жизни, профилактика зависимости никотиновой зависимости.
А вы курируете этот волонтерский отряд?
Да. То есть получилось это ваш... так, что да. Больше некому.
А когда он создан был?
Вообще мы в том году прошли обучение в центре «Диалог». Это центр социальной помощи и поддержки города Екатеринбурга, муниципальный центр. И там прошли различные абсолютно и конференции, и семинары, и учебы по направлению вот как раз здорового образа жизни. То есть в данном случае я прошла программа воспитания здоровой семьи и вот Академия волонтерских наук, то есть этот цикл занятий был и для педагогов, и для волонтеров самих, для детей. В этом году, к сожалению, нет такого всеобуча, но есть зато время заниматься конкретно.
Ну вот дети. Звезда существует, туда входят разновозрастные дети, да, со всей школы, кто хочет быть волонтером, да, получается, да. И вы еще находите время с ними везде, во всех акциях
участвовать? Да, стараюсь. У меня нет помощника, я бы очень хотела, если бы даже я бы очень хотела помощника иметь, тот, который бы планировал нашу деятельность дальнейшую в соответствии с запросом, да, и таким образом координировать вот этот проект, я бы, конечно, с удовольствием уже на вторую роль бы отошла, чем курировать вот так вот и до все. Достаточно сложно, когда большой объем работы, качественно выполнить работу очень сложно.
А можно такую идею подбросить вашему отряду волонтерскому? Вот вы «Души свободны» против курения, наверное, какая-то профилактика алкогольных зависимостей. А вот еще, может быть, можно сделать такую вещь против сквернословия?
У нас есть такой день правовой помощи детям. Он был у нас в ноябре. И, конечно же, на классных часах классные руководители, я надеюсь, говорили с детьми о том, что значит нарушить закон. В том числе и, конечно, сквернословие тоже относится к этому. Кроме того, мы посещаем храм наш святого целителя Пантелеймона. И там, конечно, говорят о тех моментах, которые запрещаются не только вот в мирской, так скажем, жизни, но и в духовной. То есть все, кто желает, там со своими классными руководителями в библиотеку идут на беседу. Там замечательный библиотекарь Ольга Владимировна, она рассказывает вообще о истории, да, закона Божьего, и в том числе вот на такие моменты обращают внимание. То есть я думаю, что регулярно ведется работа. И единственное, может быть, акцию какую-то конкретно вот обратить внимание на сквернословие. Это было бы замечательно.
Стоит почему прийти в эту школу и научиться?
Ну, вы знаете, я думаю, что родители на своем опыте, все практически, те, которые уходили, они убедились, что 15-я школа может, так скажем, поконкурировать с другими школами. Почему? Потому что, во-первых, у нас объем учащихся не так велик. То есть достаточно домашняя, да, обстановка. кроме того, удаленность школы всегда создает проблемы для родителей в контроле, в общении. Ну и если дети переходят из старшего звена в другую школу, очень сложно контакт найти в новой школе. Если достаточно негибкий ребенок, да, в общении. То есть есть у нас случаи, когда дети вернулись даже в этом году из других школ, гимназий, лицеев и обучаются в данный момент у нас снова. Ну, по поводу того, стоит ли выбирать гимназию или лицей и так далее. Я, как мама, вот сейчас могу сказать, что учителя, которые работают здесь, они имеют огромный стаж, огромный опыт. Они могут дать ребенку все самое необходимое и больше, если бы было желание у ребенка и возможности. То есть, если мы поступаем в гимназию или лицей, нет гарантии того, что нам дадут более качественные знания, чем здесь, если мы не хотим заниматься. То есть все зависит только от самого ребенка, от семьи, от запроса, да, на образование, то есть чего мы хотим достигнуть. Я на родительском собрании иногда привожу такой пример. Вы приходите в гости. Вот мы же в школу как бы в гости пришли, да, на какой-то промежуток времени, потом мы уходим. Приходите в гости, вас угощают чаем, предлагают сахарницу, возьмите сахар. То есть вы хотите одну ложечку, две ложечки, ну, три ложечки. Вот то, что вы взяли, это школа. А вот сахарница – это семья. То есть все идет из семьи. Поэтому обвинять кого-то, учителей, там, я не знаю, самого ребенка, я думаю, что не стоит. То есть все зависит от тех усилий, которые семья прилагает к ребенку.
Михеева Лариса Валентиновна. Я пришла, мне было 19 лет. Я уже 27 лет здесь работаю. Вот, уже выслуга это у меня. А пришла совсем случайно. Заканчивала училище, а подо мной жила учительница. Она здесь тоже работала, в этом же кабинете. Любовь Степановна Коржавина. Я на Царствие Небесное, она уже. Вот, и она пришла, говорит: Лариса, нам вот учитель требуется. Начальный класс, ты, говорит, к нам не пойдешь. А тогда же распределение было. Я говорю: ну ладно, пойду. А я хотела в детский дом идти работать. Я говорю: ну ладно, раз требуется, так я приду. Она говорит: ну все, приходи. И вот так вот я оказалась здесь.
А почему вы хотели идти в детский дом?
А было распределение. Ну а я же альтруист. Мне же надо, как это, детям-то надо помогать ведь. И детским домам тоже учителя нужны. Ну вот как-то так.
А вы где учились?
Это Максима Горького на Юмашево училище областное было. Оно было единственное в городе. Потом уже через 2 года открыли новое, 4-е. А сначала было областное педагогическое училище имени Горького. Я закончила институт уже позже. Вот в 37 лет я поступила. Я уже закончила институт ближе к 40 годам.
Ну, то есть вы в 19 лет уже знали?
Да-да-да. Я четко, уже, да, мои детки были у меня на... Буквально 12 лет помладше, первый мой выпуск. Сейчас моему выпуску первому. У них есть уже дети, я их называю своими внуками. Ну, раз, те были мои дети, а сейчас уже у меня внуки. Значит, им уже 34 года. Ну, 35 будет.
Вы сюда пришли, и по молодости, наверное, не замечалось никаких проблем. Все было вот так вот в радужном цвете.
Да, в принципе, может, их и сейчас нету. Потому что человек уже свойственно их немножечко раздувает, какой-то в геометрической прогрессии. Ну, время меняется, и люди меняются.
Но вы уже прикипели к школе? Или...
Ну, во-первых, я прикипела к школе, а во-вторых, я больше ничего не умею, кроме вот этой работы. Вот ее я знаю досконально, и вот я ее люблю, знаю и могу.
А предложения были какие-то?
Ой, пыталась, да, пыталась менять, когда молодая еще была, куда 23, может, 24, как раз вот перестройка когда началась, тяжеловато же было, пыталась поменять, не получилось. У меня как-то все время, вот Бог все равно в школу надо, вот это твое и все, ты все равно никуда не уволишься, вот у меня не получалось уволиться. Я даже закончила промышленно-экономический колледж, попыталась работать бухгалтером, не мое, не могу.
Это в трудные годы, когда...
Вот в 35-37 вот так вот где-то мне было. Тоже попыталась. Mm-hmm. Нет, не получилось у меня.
Ну, это вы все делали, не уходя из школы? То есть вы
как-то нет, здесь я работала, вот, да. Вот я здесь, первую смену закончу, еду там халтурить по бухгалтерии, работать. И все равно не смогла. Все равно здесь осталась.
Все-таки реально учитель – это призвание?
Я думаю, что да. Если не любишь детей, нечего делать. Бесполезно. Надо все равно, ну, частичку души ты все равно вкладываешь. Вот они пришли 1 сентября, уже мои, никому не отдам. Уже все вот мое. Уже вот попробуй только на моих детей там. А они мои. Вот какие бы ни были мои. Пусть он там что-то у него не получается, еще что-то какой-то, может, грязненький какой-то там, может, и в голове, может, не все есть, да? А ведь он такой хороший.
Ну, вы, получается, целый период жизни страны прожили, да, с детьми. Вы наверняка видите, какие перемены, какие раньше были, там, сколько, 30 лет почти назад, какие сейчас дети, или они всегда вот одинаковые? Всегда...
Нет, они все разные. И они даже вот когда набираешь, одни, значит, там, умненькие совсем, там, другие шумные такие, третьи какие-то вот чрезмерно активные. Вот они как-то подбираются все. Они все разные.
А вот нет, говорят же, вот в наше время совсем были,
да,
другие
нравы,
совсем другие дети.
Конечно, это неправда. Мне кажется, нет. Просто мы в силу своего возраста вырастаем, и нам кажется, ой, у нас совсем по-другому все было. Это неправда. Это тоже было. Всякое было.
Ну, ваши ученики к вам детей, как я поняла, приводят, да?
Ну, не все, потому что многие же уехали из поселка как-то, вот, в семьи где-то. Некоторых, да, учу. Ну, кто-то вот просится ко мне в класс, я, конечно, беру. Мне кажется все время, что я что-то не додала, что-то не доделала, что-то не досказала, чего-то недовыполнила. Вот у меня ощущение всегда такое внутри, в последнее время особенно. Потому что вот как-то вот, может, это с моим возрастом связано. Потому что, ну, не стареешь, а взрослеешь. Раз ты с ними общаешься, ты и находишься на уровне ребенка. Не надо даже говорить, Лариса, ну ты как ребенок, детский сад. Я говорю, да ладно, пусть я лучше буду как в детском саду.
Нет, а какие вот все-таки у них моральные принципы есть уже, когда они приходят?
Пока еще они маленькие, они формируются.
Вот. Нет такого, что они там смотрят телевизор, современные мультфильмы, считают, что нужно там рваться вперед.
На удивление нет. Вот я вот на них смотрю и думаю, сколько в них добра. Вот нам у них учиться надо. Они вот нас, они даже если и совершат что-то, они ведь совершают не от того, что вот он так плохой или еще что-то, а вот он по бестолковости может, потому что еще не вырос.
Нет такого понятия, что проблема современного поколения, там уже который вошедший в их жизнь цинизм и.
Ну, у меня такого нет.
Вещи. Или я они не совсем знаю. Еще просто слишком маленькие, чтобы.
Может, они еще маленькие, но я не вижу цинизма. Пока не вижу. Ну, мне свойственно не видеть недостатки. Вот он пришел в первый класс, а ты же все равно его должна принять таким, какой он есть. А по-другому-то никак. Вот он вот такой он есть, принимай. Он пришел, вот что хочешь с ним, то делай. Лепи. У меня был класс такой очень сложный. Не знаю, интересно это, неинтересно. Я вплоть до того, что я во втором классе им показала судьба человека. Они такие были шумные, безбашенные, какие-то вот где-то не жестокие, а вот равнодушные где-то, вот когда кому-то, может, плохо было так. А потом вот я стала им показывать судьба человека. Я показывала им жестокие, может, фотографии о войне, вот концлагеря, где вот все вот этот ужас, необыкновенный фашизм, да, все показывала. Они вот сейчас вот какие-то они другие, они добрые.
Ну, получается, что это действительно вот этот момент воспитательный, он просто необходим.
Он обязательно нужен. Они не получают. Каждый класс будет соответствовать своему учителю. Все классы. Вот его выпускаешь, он будет походить на своего учителя. Однозначно. Это вот уже закон. Вот то, что ты ему заложишь, то и будет.
Ну, хотя это в ваши ведь обязанности не входит в воспитание. Сейчас все время подчеркиваю, школа не обязана.
Она не обязана, но мы. Ну как это? Мы же все равно должны что-то вложить. Мы же все равно на уроках говорим о добре, о справедливости, о сострадании.
И родители не против, вот, допустим, тех же фильмов, где-то тяжелых?
Я, конечно, на собрании обязательно советуюсь. Я говорю, я бы вот хотела. Они говорят, а не рано. Я говорю, давайте попробуем. А вот мне тяжело. Ну, конечно, с родителями обязательно работаешь. Но родители как-то, они доверяют. Они же знают, на кого идут. Сейчас же есть право выбора. И и они доверяют.
Уважаемые братья и сестры, в нашей рубрике «Гость в студии» мы беседовали с учителями школы номер 15 города Екатеринбурга Ольгой Дренько и Ларисой Михеевой. Храни всех Господь!